Прочитаем три места Священного Писания, но в основании возьмем один короткий стих из 118 главы. Какой книги, кто скажет? А? Псалом, да. Это в Псалме есть только глав. 118 Псалом, 9 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». Вчера в Ганновере немножко с молодежью на эту тему беседовали. Это не, даже не как тема, друзья. Это как переживание, это как рассуждение. О том, что юность – это не просто пора такая. Это не просто молодость. Это путь, это дорога. Это дорога, которая повторится, друзья. Хотя говорят, что не повторяется, что это все ушло, детство ушло, юность ушла, все повторяется, друзья. Это путь удивительный, который идет сначала вверх, а потом вниз. Жизнь – это такой поток времени, который не просто идет вот и вечно сливается. Это сначала идет наша жизнь и переходит, как написано, в половине дней, а потом возвращается. Есть та половина. Но если дней жизни человека 70, то половина будет сколько? 35. И начинаем мы опять идти юными быть. Вы знаете, в 50 лет человек такой же, как 18 и 20 лет. В 60 лет он такой, как в 10-7 лет. И в 70 лет он такой, как в 3 года и в 5 лет. Вы не согласны, друзья? Давайте посмотрим. Мы возвращаемся к детству. Старость – это тоже детство. Нет, не по опыту. По опыту остается старость богатой. Как написано, и в старости сочный, плодовитый, свежий, это здравый ум. И в молодости не всегда это понимают. И только когда мы сами уже, когда нам за 40, мы начинаем думать, да, как правы родители. Я часто сейчас думаю, как прав был дедушка в одном, другом, третьем. Я сожалеваю, что его уже нет. Он мне говорил еще, когда я был подростком, внучек, не ходи в кедах так долго, это резиновая обувь. Ноги крутить будут. Но думаю, ну такое придумать, это только старики могут. Ноги крутить. Какие, ну, как они крутят? А сейчас я думаю, как ты прав, дедушка? Как точно сказано? Ну, молодость чем отличается? Самоуверенностью. Когда все понятно? В молодости. Кто больше всего понимает в семейной жизни? Это те, которые стоят, как говорят, под венцом. Им все ясно, все понятно. А те, которые уже прожили лет 20, вопросов очень много. Молодым, чем молодость еще интересна, это тем, что она все знает в своих глазах. Ну, все понятно. Ну, что там вы понимаете? Ну, а потом мы понимаем, да нет, не все знаем. Ну, вот некоторые примеры. Давайте сравним. У кого русская Библия, братья? Есть у кого из вас? На русском языке? Петя, у тебя? Немецком. На немецком. Ну, ладно, я сам буду тогда. 7-й псалом прочитаем. Псалом 7-й. С 4 стиха, я обратил внимание на 6 стих. «Господи Боже мой, если я что сделал...» Следите по тексту немецкому, у кого Библия есть. «Если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом...» Друзья, что здесь больше всего повторяется? А? Я. Я. Моим это больше всего повторяется. Какая самоуверенность? Как он может так вот... Конечно же, это только начало. И седьмой псалом – это тоже где-то первые псалмы. Так вот можно сказать и поставить: Господи, если я это, если я, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. 142-й псалом – это уже опыт, это пережитое. Посмотрите, как он говорит. Там он говорит так, в самоуверенности своей: если я не такой, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. 142, 3 стих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою и принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Дословно, что просил, то и получил. А почему? И как он начинает этот псалом? Господи, услышь молитву мою, внемли моление мою по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Посмотрите, друзья, чья истина здесь? В первом чья истина? Моя. А тут чья истина? По истине Твоей, по правде Твоей, не входи в суд с рабом, потому что враг преследует душу мою. То, что в самоуверенности сказал, то и постигло. Мы иногда не думаем, друзья, что придется все это вспомнить, что делали, что говорили, напомнит нам жизнь. Как напомнит? Ну, я приведу еще вот некоторые примеры такой вот детства уверенного. Вы знаете, друзья, я вспоминаю вот первое время, я уже как-то рассказывал друзьям, что когда у нас было избрание на служителей, и избрали несколько братьев на благовестника, брата Женю Пускова тогда избрали у нас в церкви, и мне было 22 года, когда тоже избрали на это служение. Я еще не был женат, 26 только женился. И потом по некоторым обстоятельствам в церкви отложили рукоположение на определенное время. У меня возникла такая ситуация, мне надо было выехать. Я выехал. И рукоположили через 8 лет, в 30 лет. Я скажу, друзья, как хорошо. Сколько ошибок можно было наделать. Я сейчас вспоминаю вот это время уже после рукоположения, уже более 10 лет. И так, когда вначале где-то самоуверенно поступал, как это печально теперь. А начало вот в юности всегда бывает такое, слишком уверенное в себе. И как сейчас с трепетом. Мне было, помню, очень легко было совершать бракосочетание. И хотя в трудной обстановке, вот первое бракосочетание у нас как раз предупредили, кто будет сочитывать, это 209-я статья, посягательство на права личности, это 10 лет. Меня как-то это и не смущало. Двойная пара, милиции. И легко было конспект готовить. Я думаю, где сейчас это время? Как сейчас трудно готовить конспект бракосочетания? Сколько тайн? Как все надо выносить? Как действительно время, когда мы проходим, мы уходим немножко от той самоуверенности. Бог нас учит. Служение в трепете надо совершать, хождение в трепете совершать. Мы не все знающие, нет. Я смотрю, как сейчас вот дети. Для них как-то эти вопросы, ну то, что вот таинство, служение, для них с детства, сейчас я смотрю, им все просто. Уже много лет назад, сейчас скажу, это лет уже 7-8 назад у нас был такой случай дома, когда было 2 года одному из сыновей, а те постарше, ну еще в школу не ходили. Я слышу, как что-то у них там, они на кухне были, а мы с братом с одним, как раз Батурин еще жив был, в зале сидели, беседовали, слышу, чем они там занимаются, ну шумно. Потом слышу, этот меньший 2 года плакать начал и идет с плачем сюда, к нам, в зал. Смотрю, я его не узнаю. Что-то все так, вместо волоса тут все, ком какой-то слипшийся. И эти идут двое, улыбаются. Я говорю, что такое? Чего он плачет, спрашиваю. Мы его в цари помазали. Они взяли бутылку подсолнечного масла, а мы как раз прошли историю Давида и на голову ему вылили. Думаю, как в детстве просто все. Я говорю, сыночки, так не делается, это непросто. Ну, царя в ванну отмывать, а пророка в угол пришлось поставить. Это вот так вот в детстве, в юности, ну, все понятно. Ну, в цари так в цари, подумаешь. Я наблюдал всю такую картину. Финидоскоп взяли и больницу устроили. Ну вот сын второй, он всегда такой, он есть у него что сказать, и он думает, что он все знает. Я посмотрел, как он проводит прием больных, подходит до сестренка, меньше его, он ее начал прослушивать. Смотрю, прослушивает и говорит, идите, женщины, и не беспокойтесь, у вас гриппа нет, у вас рак. Ну, думаю, да. Вот тебе врач, успокоил. Я мог бы много историй таких рассказать. Оно выглядит где-то вот так, вызывает улыбку. Но ведь это все делается без улыбки, это делается с апломбом. Это делается, ну, с таким знанием в детстве, в юности. Как говорил Сократ о философах, говорит, что Бог дал ему знания, лучшее, чем другим. В чем? Я, говорит, знаю, они, как, что я знаю, что я ничего не знаю. Они этого еще не знают. Почему я говорю, что юность – это путь? Мы возвращаемся сейчас уже, вот мы уже идем туда, к юности. Мне когда вот сообщили, что у брата моего, он на год старше, внук родился, а мне как-то это внуки не выговорить это слово. Ну, сын мне понятно, а уже пришло время внук выговаривать это слово. У моих сверстников, и даже вот на год младший брат, у него уже несколько внуков. Все уже идет туда, к детству мы идем. И старики как дети бывают. Вот когда Моисей пришел к фараону, фараон говорит, кто и кто пойдет? Он говорит, пойдем мы с кем? С малолетними нашими и стариками нашими. И тех нужно вести, снисходить. И те быстро не пойдут. И кто не понимает этого, особенно вот в юности, что старикам нужно такое же внимание, как детям. Что у них уже есть нечто детское вместе с тем богатым опытом. И что старики быстрее находят общее с малыми детьми. Они часами будут вместе. Они как бы на одном возрасте. Рассказывают старики, а дети слушают. Мы когда уходим на спевку вот вместе, дети остаются с удовольствием, дедушкой, бабушкой. И вот приходишь, рассказывает им бабушка. Смотришь, двое уже заснули, а те все слушают. И ждут следующей спевки, чтобы остаться дома с дедушкой. Я застал такую картину интересную. Сколько раз, ну... У нас вот дедушка, он 77 лет, немало пережил, совершает служение, рукоположение, серьезно, ответственное. Я глазам своим не верил. Один раз приезжаю, он не думал, что я днем приеду в такое время. Он футбол с ними играет. Думаю, ну это уже, ну не представляю я его Яковлевича за этим делом. Ну никак. Я не представляю, чтобы он это делал. Ну, с молодежью, а с детьми можно. С детьми у них что-то общее есть. Один раз приходим со спевки, там кассету записывают, я боюсь, что ему попадет кассета, он потом мне будет выговаривать. Приходим со спевки и застаю такую картину. У них какая-то была игра, и они говорят, дедушка, будешь с нами играть? Он говорит, буду. Посмотрел, она очень легкая. И говорит, а если кто проиграет, что будет? Они говорят, вот 6 стульев поставлено у него, вот лавка еще стоит, стол. тот проползет под стульями. Ну, а как они играли? Они переморгнулись, друг другу подыграли. Я захожу, как раз эту картину вижу. Ползет дедушка под стульями. Думаю, ну как это можно? Как можно? Действительно, это только надо в детский возраст войти. Я бы еще бы не смог. Ну, еще футбол мог бы, но под стулом я бы с ними и не ползал бы. Еще не пришел к этому возрасту, видно. Вот такой путь, друзья. Путь к старости – это к детству. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Друзья, то, что сегодня мы живем, то еще увидим. Мы пойдем этой же дорогой. И хорошо, если сейчас кто эту дорогу в чистоте содержит. Если кто добрые дела делает, если кто уважает седину, оказывает уважение к старцу, если кто, друзья, украшает старость вниманием. Мы вернемся этой дорогой, и все это пожнем, мы найдем. Мы пройдем такой же дорогой. Вы еще не понимаете, друзья, может, этого. И когда состаритесь, кто-то будет из вас одинокую жизнь доживать. Кто-то не будет вас понимать, в глазах кого-то вы будете читать неуважение, даже презрение. Зачем нам нужны эти старики? Все это придет. Той же дорогой возвратишься в детство, которое прошел. Я это четверостище тоже часто повторяю. Ходите чаще в гости к старикам, их писем не кладите в долгий ящик. Ах, эти письма! В них каждая строка так просит между строк. Ходите чаще. Если кто это делает в юности, то в старости тоже кто-то заглянет, кто-то ободрит, кто-то выслушает, кто-то поддержит. Я был в прошлом году, друзья, когда в Августдорфе, на той стороне, и в первые же дни пришлось посетить дом престарелых. Там один брат старый живет, которому я приехал на ночь, и потом мы провели некоторое время с ним, поскольку мы знакомы еще по России. И он мне рассказывал за стариков, вот этот поэтому тут, вот это вот так, этот, говорит, все детям переписал, а они его сюда привезли, и он доживает здесь старость. В этом году я с ним встретился, говорю, ну как там ваши старички? Он говорит, тех, кого ты видел, ни одного уже нет. Умерли. Почему? Друзья, одиночество быстро приносит смерть. Потому что Авраам умер в старости доброй. Там были внуки, там сын был, там Ревека, невестка у него хорошая была, вот вначале добрая, Кетура. А когда не оказывают внимания, и при живых детях старики остаются одинокими, они быстро умирают. Друзья, но ведь это же ожидает и этих же детей. Они ведь возвратятся в эту старость, и скажу, еще более бедную старость, более несчастную старость. У нас сейчас вот там, в наших краях и на Украине у нас, сколько нищих стариков. Нет, это не те, которые просто вот, ну, ищут, чтобы как-то за счет кого-то пожить. Действительно, им нечем заплатить за квартиру, за воду, за газ. Я как-то иду, и одна бабушка на костылях переходила дорогу, ухватилась мне за руку и говорит, ради Бога, помогите чем-нибудь. Отключили, говорит, газ, отключили энергию, пенсию не дают, лекарства надо купить, хлеб надо купить, как жалко. А ведь это те... Как раз это то поколение, которые раскулачивали стариков, забирали у них имущество, которые отобрали веру у народа. Это поколение. Думали, что они вернутся? Думали они, что этой дорогой пройдут тоже? Думали, что они, раскулачивая других, сами без ничего останутся? Есть истории, такие примеры, вот знаете вы, Наполеон, который прошел всю Европу и дошел до Москвы. И что он делал? Так называемая Смоленская дорога. Он деревни сжигал, он разрушал города, он не оставлял по этой дороге жителям этих сел и городов жилья. Он полил стога сена, соломы. Думал ли он, что возвращаться этой дорогой придется? Если бы думал, он бы ничего не сжигал, он бы оказывал людям добро, и ему оказали бы добро. Люди замерзали в мороз, умирали, поскольку согреться не было. Ни одного дома целого не было. Падали лошади, поскольку фуража не было. Спалили все. Этой же дорогой и дошел. И пошел этим же путем, на котором не думал, что придется идти. И вот Юнас – это путь, мы слышали, друзья. И если мы этот путь сейчас заботимся, чтобы этот путь был в святости, в чистоте, в добрыми делами, в почтении к другим друзьям, вот таким путем войдем в старость, окруженные уважением, окруженные почитанием. Или же нас ждет другой путь – одиночество, презрение, а может, бедности и нищеты. Это зависит от этого пути юности, который мы идем. Мы знаем в Слове Божьем, что написано, что наказывается человек до какого рода, друзья? До третьего и четвертого. Это то, что он увидит своими глазами. Почему наказывается? Он наказывается в детях своих. Это не дети наказываются. Это ему наказание. У нас сколько таких вот примеров уже можно видеть. У нас в одной семье ушел сын из дому. И второй ушел. И третий. Сколько плакали родители. А семья хорошая, он пресвитер, брат. Они выплакали. И сколько раз отец этих сыновей говорил, сколько я маме моей и отцу причинил горя. Мама так и умерла. Он покаялся на могиле матери. Или, вернее, у гроба. Когда ему сказали, что мама умерла, вот там он оплакал все. Она так и не дождалась этого утешения. И вот теперь, говорит, я все в детях пожинаю. А недавно у нас было общение родителей, и он молился, и я обратил внимание на его молитву. Дети его все покаялись, возвратились. Один сын руководит молодежью, другой сын благовестник. Но какой ценой? А когда молились родители, и он молился такими словами, я запомнил, он говорит, Господи, меня внуки больше теперь печалят, чем дети. Вот возвращается. Теперь возвращается до второго рода. Потом третий род придется еще видеть. И все оплакивать, еще плакать. Почему написано, плачьте о себе и о детях ваших. Мы себя встречаем. Мы себя, мы свои характер видим. Мы свое поведение видим. Мы возвращаемся в детство трудной дорогой. Если эта дорога прошла все-таки в послушании, в покаянии, в доброте, друзья, вот такая будет у нас и дорога. Таких мы детей увидим в юности их. Таких мы детей увидим в детстве их, в старости. Когда будем внуков таких увидим, это будет дорога назад. Придется пройти этой дорогой. Обязательно придется пройти. Если мы возьмем историю Давида, он говорит, грехов юности не вспоминаю. Где-то в юности были у него какие-то вот поступки такие. А детство у него было добрым, друзья. И на старость лет Бог ему подарил такого сына, Соломона. Он утешил его в старости. И Бог сказал ему в старости его о том, что сын твой построит храм. Вот посмотрите, ведь он был взят от стада, да? Иисей позвал всех сыновей, а он пасет там стадо. Вот такое у него было детство. Он возвратился в это детство, окруженный внуками, детьми, сыновьями. Ну, Адония его встревожил сильно, Амнон, Авессалом. Это тоже где-то последствия. Он, возвращение к детству его, так сказать, старческому, тоже было напоминание грехов юности. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Мы поем псалом: «Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой». А вспомнить придется, друзья. Есть в книге Судей, в первой главе, такой вот пример дан. Там исповедание нечестивого Адони Везека. Он говорит: как я поступил, так и со мной поступили. Эти слова обязательно мы повторим, друзья. Я вспоминаю, вот у нас нашего оркестра сестра вышла замуж. Ну и еще она участвовала, бывала, в оркестре. И так мы праздновали, помню, десятилетие оркестра, потом еще 15-летие, ну а потом уже он распался у нас. Там другой стал оркестр, третий. Ну вот здесь вот у нас в этом оркестре многие друзья прошли от подросткового возраста до родительского, когда стали родителями. И вот на одном общении я помню, как она каялась. Когда был призыв к покаянию, она вышла. Я думаю, чего она вышла? Она у нас ревностная в оркестре, играла, участвовала в служении. И она плакала и говорит: Господи, как я поступала с мамой, так это все сейчас я пожинаю в детях своих. Пришлось возвращаться этой же дорогой. Такой же, друзья. Только еще одно, что если мы были, делали доброе, мы пожнем больше добра. Если сделали злое, мы пожнем больше зла. Потому что в законе сеяния жатвы есть закон прироста. Что человек посеет, то и пожнет. Придет время, друзья, когда мы узнаем, что такое бессонные ночи, что такое ожидание детей, когда их долго нет, что такое ранняя седина. Мы узнаем, что такое лишиться покоя, аппетита. Это то, что переживали родители, все придет нам. Сейчас идет вперед человек, уверенно, и ничего этого не замечая. Многие не замечают, как постарели родители, что у них уже силы не те. Давай, дай то, дай другое, дай третье. Многие не видят, когда они ложатся спать, как они спят, не знают. Спится им или не спится, не знают, что они могут много плакать. Слишком быстро идет юность, чтобы это заметить. А потом только мы узнаем, когда все это начинаем пожинать сами, когда возвращаемся. Тогда эта дорога нам кажется трудной. Мы думаем, почему у нас такая дорога тяжелая? Мы сами эту дорогу проложили, друзья. Сами проложили эту дорогу. Мы идем по следам своим. То, что мы вот сделали на этой дороге, и ушли уже. А теперь возвращаемся по этой же дороге и все это встречаем. Если кто был добрым, если кто чтил отца и мать, друзья, особенно вот хочется сказать вам, что в семейный праздник, в христианский праздник, по поводу и без повода, что-то принесите родителям, что-то скажите им доброе. Когда, конечно же, ну, когда вот приходит это больше в сознание? Я видел такую картину, когда родился ребенок у молодых друзей, и дочь, а знаешь, что она немало маме причинила страданий, боли немало принесла. И вот когда уже приехала она домой, муж поехал ее встречать, ну как это вот делается, подарил ей букет цветов, пышный, хороший букет роз. Приехали они домой, она держит букет цветов, он ребенка. Я как раз был в этом доме, и родители ее были там. И вот она подходит к маме своей, обняла ее, отдала ей цветут, и говорит: мамочка, как тяжело я тебе досталась. Вот думаю, начинаешь ты понимать теперь. Теперь-то ты начала понимать цену материнства. Если бы раньше. Может быть, и твое материнство было бы легче тогда. Но это только начало, друзья. И этот ребенок ее, возвратить ее в детство, возвратить ее в юность, и все напомнит, все напомнит. Как правильно, как точно сказано, юности нужно содержать путь. Есть дороги, которые на хорошем содержании. Ну, знаете вы, что такое дороги? Мы едем недавно в одном городе собрание, брат говорит, сейчас мы поедем, проедем кусочек русской дороги. Ну и свернул, там Баварская дорога, действительно, машину сразу затрясло, уже не поедешь спокойно, уже надо внимательно, уже руль надо обоими руками держать. Такая дорога. Вот такая дорога нашей жизни, друзья. Где-то хороший участок, там, где мы хорошо прожили, а где-то участок полный разных опасностей. И потрясет нас по этой дороге в юности, в зрелых годах или в старости. Мы можем много подтвердить местами Священного Писания эти примеры. Вот даже я как-то думал, почему у Самуила, человека Божьего, который с детства служил Богу, а сыновья вот были негодные. Он жил в доме Илия, где были негодные сыновья. Он видел это все. Не сказано, что было в его сердце, какое было его отношение к этим сыновьям. Мы видим, что к Илию у него было послушание. Вот я, говорит, три раза сказал, хотя это Бог звал, но он думал, что Илий зовет. Но он видел, что эти сыновья негодные. А потом Бог ему сказал, что будет с ними. И когда он объявил это, Бог дал время этим сыновьям больше 20 лет. Сказано, что Офни и Финиест умрут в один день. И смотрите, сколько времени прошло. Почему? Бог долготерпеливый. Бог хотел, чтобы они изменились. И они умерли, но умерли не в негодности своей, не в негодных поступках, то, что они делали, когда вот приносили жертву, и как они поступали. А случилась война, и они пошли защищать народ свой. За народ свой пошли. Они отдали жизнь на поле брани с врагами народа Божьего. Они возле ковчега умерли. Это была хорошая смерть, друзья. Это была милость дому Илия. А что сделал Самуил для этого? Может, он и не осуждал, но ничего не сделал для того, чтобы эти сыновья были лучше. И посмотрите, и сам это все пожал в своих сыновьях. Пришлось это... Бог напомнил ему детство его. В каком доме он жил? Это уже тайна между Богом и Самуилом. Конечно, Бог помиловал Самуила, друзья. Это на время дается. Если мы усваиваем уроки, друзья, Бог дает нам милость. Мы видим, что сыновья Самуила, внуки его, правнуки, это лучшие певцы были в храме и прозорливцы при Соломоне. Лучшие были. Пришла милость и к этому дому, но боль испытать должен был Самуил. Друзья, почему Бог нас возвращает такой же дорогой? Он нас очищает. Вот мы пели псалом: «Мой дом на небе за облаками». Туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Но ведь мы не можем, если на нашей совести лежит нечто из юности нашей, даже из детства, за что мы еще не просили прощения, не раскаялись, мы не можем, друзья, туда войти. И Бог нам напоминает. Скажу, друзья, есть ли возможность исправить дорогу, если уже на этой дороге много неправильно? Есть возможность. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, Слово Божие говорит. И грехов, и беззаконий не вспомину. Когда мы, друзья, вовремя равняем путь, как сказано, равняйте путь, убирайте камни, всякий дол да наполнится, всякий холм да понизится. Тогда, друзья, вот так вот, хотя бы покаянием, сознанием, что мы прошли где-то не так, тогда Господь даст нам милость. А иначе, друзья, есть то, что мы забыли. Всего уже не упомнишь. Но Господь говорит: «Вовек не забуду ни одного из дел твоих». И Господь все напомнит для нашего исповедания. Не потому, чтобы старость у нас была такая вот тяжелое, чтобы покаялись. Я думаю, что если у нас там вот сейчас народ, который вот это все делал, грабежи, раскулачивания, который церковь разрушал, которые отвергли Бога, если бы сейчас покаялись, и старость у них была бы добрая, Бог бы помиловал их. Но подаяние просят, а к Богу не обращаются. Вот вся беда. Друзья, может, будут вопросы, пожалуйста. А сейчас... Друзья, может быть, мы еще дадим некоторое время для молитвы. Мы слышали короткое напоминание о том, что это путь. И уже многие из вас подходят к той черте, где приходится возвращаться. Уже следующий шаг придется сделать по дороге, которую мы только что прошли. А дальше как будет, друзья? Чтобы в старости, как Давид, в 24-й псалом он написал, когда убегал от Авессалома. Это не Авессалом за ним гнался, юность гналась за ним. Чтобы в старости, друзья, не вспоминать о юности. Вот сейчас, пока еще свежа память, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, написано. А иначе Бог напомнит. И это напоминание будет трудным. Аминь.